Рассказы из русской истории.
Мы продолжаем эфир на спутнике программа «Рассказы из русской истории» председателя Российского военно-исторического общества, профессора, доктора исторических наук Владимира Мединского. И в нашей студии специалист по истории 14-17 веков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов. Владимир Ростиславович, пожалуйста, мы продолжим, да?
Да, мы прервались с Константином Александровичем на вопросе тактики и вооружения монгольской армии начала 13 века. Вопрос, который у нас в школе не изучается. В массовом сознании монголы – это какая-то бешеных размеров немыслимая арава, которая куда-то несется на ходу, стреляя из своих сверхмощных луков, дезорганизованная, давит числом и пугает своим исключительным зверством. Насколько я изучал эту тему, крайне примитивный взгляд на организацию монгольской армии, и потому что это была очень современная армия по тем временам. И мы, поскольку изучаем историю с европейской точки зрения, мы очень евроцентричны, то мы много знаем всего про Юлия Цезаря и Марка Антония и прочих европейских, Карла Великого, да, но ни Судебей, ни Уджибей, ни другие монгольские полководцы, которые оставили довольно яркий след в полководческом искусстве, их имена нам ничего не говорят. Поэтому, Александр Александрович, давайте об этом поговорим.
Вы знаете, действительно, в нашей исторической науке есть пробелы. Одни темы хорошо известны, можно сказать, заезжены, а другие нет. И вот к последним относится вопрос о вооружениях. И вот я вам приведу простой пример. Вот один из историков профессиональных, описывая, как шли русские войска на Калку, писал, цитата, «Впереди двигалась конная дружина. Дружинники, одетые в кольчуги и шлемы, вооруженные мечами и копьями». И вот теперь давайте мы с вами посмотрим, так сказать. Конная дружина, естественно, это конь. И вот человек... вес у него достаточно различный был. Мы этот вопрос опустим. Но вот вооружение. Вес кольчуги начинался от 10 килограмм и выше. Угу. Самый простой шлем весил от 1,5 килограмма до 3 доходил. Примерно такую же массу имели мечи. А вес копья составлял от 2 до 3 килограмма. То есть все это в общей сложности вооружение составляло 20 килограмм. Если учесть, что когда вы захотите сейчас поездить на лошади, то если ваш вес превышает или равняется 100 килограммам, извините, вас просто не допустят. Лошадь не выдержит этого. Ну и вы сами понимаете, так сказать, какое это может быть впечатление. Что-то тут не то. И выясняется действительно, что вооружение... во время марша перевозили на телегах. И только перед боем уже дружинники одевали все это. И вот, собственно...
Это только в кино. Дружинник едет верхом, да, в шлеме. Да. В шлеме с копьем в руке, в кольчуге, опоясанный мечом. Он, во-первых, сойдет с ума по жаре примерно, я думаю, минут через 40 от всего этого. Потому что под кольчугой еще соответствующая тоже одежда смягчающая. Поверх кольчуги также может быть, если это богатый дружинник, всегда будет дополнительный доспех в том или ином виде.
Тот же историк пишет, что за конницей шли воины с арбалетами. Но вы понимаете, арбалеты на Руси, а у нас они именовались самострелами, появляются всего лишь навсего столетием позже. И понимаете, вот в таких условиях, конечно, историки вынуждены опираться, в первую очередь, на археологические какие-то находки. Но при этом у археологов тоже есть свои трудности. Почему? Потому что та же кольчуга, тот же шлем, меч, они представляли достаточно серьезную ценность для того времени, и с поля битвы они обычно уносились. И вот я просто приведу пример. Незадолго до битвы на Калке было сражение на реке Липице между Мстиславом Галицким, который участвовал в битве, и северо-восточными князьями. Это Юрием и Ярославом Всеволодовичами. Mm-hmm. Вот. И вот уже в XIX веке, когда, значит, Ярослав бежал с поля битвы, одна из крестьянок во Владимирской губернии, ну, пошла в лес и там обнаружила шлем, так сказать, Ярослава Всеволодовича, он очень известен, так сказать. Вот только по нему мы можем, собственно, судить о вооружении...
По-моему, сейчас.
Тогдашнем.
То ли в историческом музее, то ли в музеях Кремля находится эта коллекция.
Да.
Недавно экспонировался совсем в Кремле, естественно, отреставрированный. Вот, но это феноменальная находка, известная студентам из ФАКа.
Да, она известна, конечно. Вот, и я что могу сказать? Конечно, у монголов было, скажем так, преимущество в отношении лучников. Ну, русские называли их стрельцами. Вот. Ну, действительно, они стреляли, причем, значит, один из современников пишет, что если мы, наша сторона, условно говоря, выпускает одну стрелу в минуту, а ее надо натягивать, там достаточно силы много надо, то в ответ на это монголы прямо осыпают все тучей стрел. Понимаете, и вот в данном случае здесь... было определенное преимущество именно вот, ну, скажем так, современным языком, в огневой мощи. То есть вот этот поток стрел, он для монголов был, так сказать, важным преимуществом. И поэтому, естественно, было преимущество у них в вооружении.
Ну, я бы здесь еще добавил, что, опять же, нашим евроцентричным взглядом на историю, тех, кто интересуется, мы многое знаем про знаменитые английские большие луки. Или длинные луки, которым уже позднее, во времена начального этапа Столетней войны, с помощью которой английская пехота успешно уничтожала французскую рыцарскую конницу, расстреливая ее на расстоянии. Вот. Известная история, как эти луки появились, как тренировались крестьяне, почему, там, ну и так далее, и так далее. Есть разные данные по поводу дальности стрельбы из английского этого большого лука, величиной же почти в человеческий рост.
Да.
Человека той поры, скажем так. И на каком расстоянии можно было относительно прицельно, я говорю относительно, потому что техника стрельбы из лука, она не прямой наводкой идет, относительно прицельно стрелять из лука. Но при этом мы забываем, что монгольский составной лук конного монгола превосходил английский лук. Это невозможно себе представить. Но это так. Он превосходил английский лук и по дальности стрельбы, и, что самое главное, по убойной силе. Монгольский лук – произведение искусства воина.
Тут я хотел бы добавить еще одну, так сказать, деталь. Дело в том, что английские лучники – это в основном пехота, поскольку… Ну,
да, они стреляли огромным... в стоя, а монголы стреляли в движении. Вот что самое.
Вот. И самое главное, он мог пустить стрелу, так сказать, приблизившись к врагу, и тут же, как говорится, отойти назад. То есть он, как говорится, меньше... имел шансов быть раненым или убитым. Поэтому тут, конечно, определенное было, ну, что называется, определенное преимущество.
Ну и знаменитая монгольская, описанная многими летописцами, знаменитая монгольская карусель, когда перед выстроившимся фронтально войском противника монголы таким длинным огурцом, таким кругом, начинают крутиться на значительной скорости на лошадях, при этом обстреливая со своих сверхмощных луков и практически оставаясь недосягаемой. Во-первых, потому что у них луки сверхмощные, во-вторых, это движущаяся мишень, поди попади. Если представить себе такую перестрелку со стоячими лучниками, он, значит, выпускает 2-3 стрелы, потом он перезаряжается, и вот так вот по кругу они крутятся. Как только пытаются это расстояние сократить, приближаясь к ним, пешие лучники, соответственно, монгольская конница отодвигается. Либо начинает нападать с фланга, устраивая подобный же карусель с фланга. Вся эта тактика была для европейского такого медленного боевого порядка того времени, инновационной, необычной, и что делать с ней, они, самое главное, не знали. Что это можно противопоставить. Ну ладно, это отвлечение из военной истории. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, я хочу сказать следующее, что ну, вот есть поговорка «Русские медленно учатся», если я перефразирую, но быстро запрягают, вот так скажем. Вот, дело в том, что через 2 столетия уже на Куликовом поле русские нашли противодействие этой подобной тактике монгольской. А каким образом? Вот представьте себе, идет походом пешая рать.
Угу.
А русские были, в общем-то, в основном пешие войска, пехота.
Угу.
И вот вдали появляются кочевники. Значит, русская рать выстраивается как каре. Внутри пустое пространство. Значит, командира вот этого каре, он находится внутри вот этого пустого пространства из воинов и смотрит. Если монголы пытаются пробить один из флангов или какую-то сторону, он направляет туда свои войска. И вот эта тактика, она позволила достаточно эффективно противодействовать и монголам, и в итоге Куликовская битва, где эта тактика применялась, она была выиграна. Даже не столько, как говорится, засадному полку, сколько вот этой тактики, которая, так сказать, позволила монголов удерживать и потом наступать на них.
А что из себя представляла объединенная русская армия русских князей? Ну, во-первых, где была Калка? Давайте, мы забыли об этом сказать. Ведь реки Калка сегодня на картах нет. Мы лишь предполагаем место сражения. Где это?
Вы знаете, собственно, речь идет вот о чем. Когда говорят о Калке, то обычно указывают на следующее место. В битве на Калке принимали участие три князя с одинаковым именем. Мстислав, Киевский, Черниговский и Галицкий. И вот первым шел галицкий князь Мстислав. Он вступил в авангардный бой. Вслед за ним шел Мстислав Черниговский.
Удатной, который, да?
Да, Мстислав Галицкий, Удатной.
Галицкий, Удатной, да.
То есть он удачливый, но у нас иногда его называют удалым. Удалым,
удалым, да.
Угу. И затем, значит, основные силы были это у Мстислава Киевского. И тот, видя, что половецкая рать, конница, которая вместе с Мстиславом Галицким воевала, она побежала назад, испугавшись.
Мы сильно забежали вперед, все запутав нашим радиослушателям. Начать надо со следующего. С того, как монгольская армия вторгается на половецкие земли, как половцы бегут, обращаются за помощью к своим извечным союзникам-соперникам, русским князьям. Вот давайте с этого начнем. Уж непонятно, что делали половцы в русской армии.
А половцы постоянно воевали с русскими князьями, но с течением времени что происходило? А происходило следующее. Значит, извечные соперники женились друг на друге, выходили замуж, да. И вот, соответственно, половецкий хан Катян, который возглавлял орду приднепровских половцев, он являлся тестем Мстислава Галицкого. Вот. Угу. И, собственно, этот хан Катян, он первым делом, когда потерпел поражение, прибежал к своему зятю в Галич и стал упрашивать, чтобы, собственно, половцам русские князья помогли. Причем, если бы...
Галич это где, напомните нашим
радиослушателям? Это на современной Западной Украине.
Да, вот. Это абсолютно русская земля.
Да, естественно.
Там близко нет никаких западных славян и никого более.
Нет, только восточные славяне.
Это территория восточных славян.
Угу. Ну вот. И вы знаете, если бы случай с Катяном был единственный, нет, были масса других случаев.
Катян, кстати, был православным? Он принял православие или нет?
А вот, вы знаете, с Катяном достаточно сложно. Историки спорят. Почему? Потому что, вот, скажем, был где-то за поколение до Катяна хан Кончак,
да,
который известен как товарищ, который взял в плен известного князя Игоря Святославича, героя слова о полку Игореве.
Да.
И вы знаете, вот самое интересное, что у этого хана Кончака, который был явно язычником, и слово о полку Игореве его называет именно таким термином, был сын Юрий. Это имя явно христианское. И, естественно, почему Юрий, возможно, принял христианство, историки тут, так сказать, спорят, поскольку нет прямых свидетельств об этом, а потому что он был женат на дочери одного из владимирских, Владимира Суздальских князей.
Я вот... скажу из этой же логики, понимаете?
Да, мы же... и самое интересное вот что.
Угу.
Значит, когда Катян стал уговаривать им своего зятя Мстислава и других русских князей помочь половцам, у русских князей возник вопрос, о чем мы должны помогать половцам, которые не крещенные, язычники и так далее. И далее летописи рассказывают, что великий хан Половецкий, Баста, его звали, крестился. Относительно Катяна таких сведений нету. Вот. То есть можно полагать, что он был все-таки уже крещен в православие.
Мог Мстислав дочь за него не отдать просто.
Но самое интересное другое. Значит, спустя 15 лет после битвы на Калке на уже Южную Русь нападают татары во главе с Батыем. И вот Катян со своей ордой что делает? Он бежит никуда, а в Венгрию. И там, значит, венгерские князья задают ему тоже вопрос. Если ты просишь помощи у нас, и вот Катян тогда, это свидетельство есть, крестился в католичество по западному обряду. То есть, понимаете, и вот в данном случае все-таки в этот период происходит взаимопроникновение христианства, и половецкие князья, ну, часть из них еще остается язычниками, а часть все-таки становится православными.
Значит, таким образом, половцы просят помощи. Вот. Логика рассуждения русских князей. Ну, давайте поможем. Во-первых, они отчасти наши христиане уже. Во-вторых, родственники. В-третьих, половцы приносят богатые дары. И в-четвертых, бить врага малой кровью на чужой территории. Вот, собственно, логика русских князей, выступающих объединенным войском вместе с половцами против пришельцев, против монголов. Монголы стараются разобщить, вбить клин между русскими половцами, отправляя к нам послов.
Но был еще пятый довод.
Да.
А если мы не поможем половцам, то половцы объединятся с татарами и станут сильнее, так сказать.
Да, это важный аргумент, да, что русские не уверены в половцах, и они боятся, что половцы просто соединятся с монголами. Далее монголы отправляют к нам послов.
Да.
Мы никаких претензий к Руси не имеем, мы на русскую землю не пойдем. У нас конфликт с половцами, половцы ведут себя, значит, некультурно, и вообще они, насколько мы знаем, сообщают монгольские послы, много вам зла всегда учиняли, за что мы их и накажем. И вот дальше происходит некрасивая история. Массовое убийство послов. Как вы это объясните?
Ну, я массовое не сказал. Там речь идет о том, что 10 послов было, так сказать. Вот. А тут, собственно, свою роль сыграл прецедент. Дело в том, что когда монголы через Шерванское ущелье вышли на территорию Северного Кавказа, это в районе Терека, Сунжи, то они столкнулись с саланами, которым помогали половцы. И первые сражения этих войск, они в ничью закончились. И тогда, значит, что татары сделали? Они обратились к половцам: вы нашей веры, так сказать, аланы, ну, поскольку у них христианство было, это не ваше, давайте мы вам заплатим, принесем подарки и так далее, и вы, значит, отойдете от этих самых алан.
Угу.
Что получилось? Половцы отошли.
Угу.
Аланы были разгромлены. И вслед за этим монголы напали на тех же половцев, разгромили при предкавказских половцев, при днепровских, вот, и, короче говоря, вышли к Днепру. И вот там, собственно, Касян после этого, так сказать, побежал к своему зятю в Галич. И вот в данном случае, когда, значит, татары попытались применить такую же тактику, разъединить половцев и русских с тем, чтобы напасть на русских, тогда, значит, князья, половцы, тот же Касян им объяснил это, и мы даже не знаем, кто, собственно, убивал, так сказать, этих послов. То ли русские князья, то ли половцы. Это, к сожалению, у нас сведений таких нету.
У нас немного осталось времени, где-то менее 10 минут. Давайте по ходу сражения. Значит, русские выступают. Значит, Калка — это примерно мы предполагаем, территория современной Донецкой области, правильно? Где-то ближе к границе с Запорожьем.
Да, вы знаете, вот я могу сказать, что Мстислав Киевский остановился на каменистом месте. Вот. Там, собственно, есть три пункта, которые... Один ближе к Мариуполю, практически на окраине его. Второй на месте, ну, ближе к Донецку современному. А третий – это заповедник «Каменные могилы», который находится на территории Донецкой Народной Республики и Запорожья, около поселка Розовка Запорожской области. И вот самое интересное, как выбирать между этими тремя местами. А очень просто. Дело в том, что как ходили войска по степи. Ну, мы представляем степь, она просто ровное пространство, без леса и так далее. Но на самом деле ходили по шляхам.
Угу.
Эти шляхи, они являлись, их называют татарскими, но на самом деле это остатки прежнего скифо-сарматского населения. Значит, что происходило? Скифы с огромными своими стадами держали скот и лошадей, и коров и так далее на юге. Это вот северный Крым и приближающая часть Таврии. Ну, поскольку там хоть снег и выпадал, но все-таки была трава еще, так сказать, и можно было кормить скот. А летом, значит, выводили их в разные кусочки степи. Ну и вот, например, к востоку от Днепра шли шляхи. Это Муравский,
шлях это
Изюмский, Кальмиусский.
Ага.
И шлях, ну, это вытоптанная земля, вот от немецкого слова.
Угу.
И вот самое интересное вот что. Все рати передвигались именно по этим шляхам. И вот здесь возникает одна загадка. Дело в том, что русские летописи пишут, что русские войска шли от острова Хортиц, где переправлялись через Днепр, это современное Запорожье, до Калки 8 или 9 дней. Там и есть варианты. Вот. А монголы отступали 12 дней. А выясняется очень простая вещь. Почему такое разногласие? Значит, монголы шли по Кальмиусскому шляху, вот, и вышли как раз там, место, где был брод через небольшую реку. И вот там, собственно, и состоялась битва. И вот это было...
Ну, то есть это территория Донецкой области?
Да, территория Донецкой Народной Республики.
У нас очень интересная тема следующей передачи. Она посвящена мифологии вокруг так называемого татаро-монгольского либо ордынского ига. Мифологии. Мы поговорим о Носовском Фоменко, мы поговорим о том, что Батый – это Александр Невский, он же батька, что Орда – это Рада, что Мамай – это мамка, очевидно. В общем, Куликовская битва происходила у стен Кремля. Вот. Но начнем, давайте все-таки через неделю с вами кратко, с катастрофы, то есть с хода сражения при Калке и последствия. А потом сразу перейдем к тому, во что это все вылилось. Так что такой крючок забрасываем. Спасибо вам за интересный рассказ. У нас был в гостях доктор исторических наук Константин Александрович Аверьянов. Вот, и мы продолжим через неделю мифы татаро-монгольского ига.
А я напомню, что это программа «Рассказы из русской истории» доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Оставайтесь с нами.
До встречи через неделю.